Добрый день, я Ирина Аргутина и попробую сейчас ответить на вопросы, которые мне задали в связи с поэзией и путешествиями. Вот вопрос номер один. Поэт – это особый вид туриста? Вопросительный знак. Ну, как технарь по образованию и по профессии, скажу так. Даже если четко определить понятие «поэт» и «турист», вряд ли будет возможно дать однозначный универсальный ответ. Статистика по стандартам и отклонениям, понимаете ли, не ведется. Поэтому на этот вопрос я отвечу на конкретном личном примере, собственном. В практическом плане я, так же, как и все нормальные люди, то есть не поэты, определяюсь со своими желаниями, согласовываю их с возможностями, выбираю, бронирую, покупаю и даже порой примыкаю к экскурсионным группам. А вот интеллектуально и особенно эмоционально мои путешествия, я думаю, все-таки имеют особенности. Если речь идет не о поездках на природу, хотя леса и озера – это тоже прекрасное путешествие, но об этом отдельно. Я предпочитаю заранее собрать информацию о том, что собираюсь увидеть. Во-первых, на подготовленной почве семена лучше прорастают. А во-вторых, поток информации на месте лучше бы минимизировать, ну, чтобы в полной мере насладиться картинкой, видом. Это для меня важно. Иначе можно просто путешествовать и в интернете. Но вот, например, когда в Риме, оказавшись на Капитолийском холме, сверху видишь форумы, эти колонны и статуи, а над тобой небо, а слева кроны пиний, ей-богу, дыхание перехватывает. Или идешь в Париже пешком от Трокадеро к Эйфелевой башне, а вокруг искрятся фонтаны. Играют и поют уличные музыканты, а башня приближается, и из испанки в серой мантилье становится такой золотой и роскошной мадам. В этот момент, конечно, не хочется отрываться от созерцания и нарастающего трепета, чтобы выслушать историю создания башни или ее технические характеристики. Именно такие впечатления и ощущения впоследствии могут, вплетаясь уже в ежедневную жизнь с ее обстоятельствами, с их осмыслением, создать ту разность потенциалов, которая и даст импульсы и ток, необходимый для творчества. А может и не даст. Это как повезет, но в памяти останется точно. Если же говорить, например, о прогулках в лес, а это тоже маленькие путешествия, даже если идешь в наш городской бор с конечной остановки транспорта, например, то здесь сопровождающие не слишком желательны для меня. За разговорами не услышишь, как свистят, щебечут, поют, щелкают птицы. Вороны не только каркают, но и стонут, и лают, и даже похрюкивают. Невозможно разглядеть совершенную геометрию цветка, не остановят тебя крошечные белые звездочки в траве, не увидишь росу на розовом атласе шиповника. Я думаю, что такое восприятие, возможно, и является поэтическим, но оно самодостаточно и не утилитарно. Я путешествую, чтобы увидеть красоту и получить впечатление, а не для того, чтобы непременно использовать это в творчестве. Творческий же итог путешествия, как правило, если и формируется, то существенно позже, когда эмоции улягутся, а то, что осталось в памяти, начнет вызывать ассоциации, наводить на размышления, рождать образы и смыслы, и в конце концов потребует выхода на бумагу. Это бывает нечасто и не обязательно, в рамках жанра не обязательно. Так поразившее, например, мое воображение побережье Тихого океана нашло свое метафорическое, но довольно скромное воплощение через несколько лет в стихах, вообще не имеющих никакого отношения к путешествиям. Ну вот я думаю, что на первый вопрос я постаралась развернуто ответить. Второй вопрос. Воспринимаете ли вы новые пространства через их устоявшиеся литературные образы? Ну, скорее наоборот, новые пространства могут воплотиться в новых образах. А вот литературная история и просто история пространства привлекают к нему внимание, ну и, конечно, могут обогатить восприятие. Вот, например, шли мы с экскурсоводом по улочкам Флоренции. Вот здесь Данте увидел Беатриче, сейчас мы пройдем к дому Данте, и мы действительно оказываемся на небольшой площадке перед домом-музеем Данте. А там человек в ярко-алой рубахе на выпуск читает наизусть божественную комедию. Естественно, по-итальянски, но так эмоционально и с таким чувством, что кажется, будто понимаешь каждое слово, хотя по-итальянски знаешь только брависсимо, модерато и что-то еще из музыки. Это актер, который в свободное время приходит сюда по собственному желанию и без вознаграждения, ну, если не считать таковым внимание туристов и их восторги. Вот прошло 16 лет, а этот образ не забывается. А вот образ Праги сложился единый, и все ее улицы, памятники, соборы, площади и иные пространства как пазлы единой картины, где свет – это Волтава и ее лебеди, музыка – это ратуша с ее часами, сумрак – это чешуйчатые башни святого Вита и каменные своды Старановой синагоги, а тайна, ну, например, памятник Кафке или фигуры Карлова моста. Вопрос третий. Как вы ощущали себя как поэт в Европе, пространстве, где зародилась мировая литература? Ну, в общем-то, я частично уже рассказала о своих ощущениях, но кое-что добавлю. Во-первых, где бы я ни оказалась, в Европе, Азии, Америке, российских городах или в лесу, у озера, я найду, что увидеть. Глаз сам отыскивает точки притяжения, а мозг их интерпретирует. Но, конечно, когда видишь то, о чем читал или мечтал, или даже не мечтал и не ожидал, это особенное ощущение. Вот, например, Вена, имперский Хофбург. Неоклассика, необарокко, величие впечатляет, но не трогает. А дальше готический собор святого Штефана, в котором звучит орган. И ты заходишь туда и забываешь, что у тебя всего 2 часа свободного времени на прогулку, потому что Вена – это музыка от Моцарта и Бетховена до Штрауса и далее к непростому Шонбергу, например. А вот Париж и его Нотр-Дам, от которого прежде всего ожидаешь чудес после всего прочитанного о нем. А после всего увиденного западают в душу только витражи. Но выходишь из него, поднимаешь голову, и его химеры и горгульи словно ждут твоего взгляда. Они живые, ждут ночи, чтобы обрести в парижском небе недолгую свободу действий. В Европе я себя чувствовала замечательно. Но если сумасшедшая свобода Амстердама скорее забавляла, а в Берлине, ну, не хватало какой-то фишки, неординарности, что ли, то 3 города легли на душу, даже показалось, что я могла бы в них жить. Так они откликнулись мне. Это Флоренция, Прага и Париж. И каждый из них как раз-таки колыбель мировой культуры, не только литературы. Это намного шире. Ну вот, перейдем к 4-му вопросу. Какие европейские достопримечательности поразили вас в наибольшей степени и почему? Ну, собственно говоря, я по ходу рассказа уже отметила, по-моему, огромное количество достопримечательностей. Но вот Флоренция, вся ее старая часть, сама по себе достопримечательность. Когда открывается вид на Баптистери, колокольню Джотто и далее на огромный в мраморном кружеве собор Санта-Мария-дель-Фьоре, и все это на фоне ослепительного ультрамарина итальянского неба, ну, кажется, ну, что еще может быть прекраснее? Но идешь к Палаццо Веккио, старому зубчатому дворцу, потом в галерею Уффици, где тебя ждет весна Боттичелли, потом выходишь к реке Арно и удивительному старому мосту Понте-Веккио с нависающими над водой домиками, а потом ко дворцу Питти с его потрясающей картинной галереей. Ну и понимаешь, что вот это слишком роскошно, чтобы получить вот так сразу. Конечно, хочется иметь на это время, медленно ходить, смотреть и обдумывать, но, к сожалению, обычно все эти экскурсионные прогулки очень сжаты, сконцентрированы, и их всегда не хватает. Вот также сложно выделить отдельные достопримечательности Праги. Она тоже вся сказочная. Но все же собор Святого Вита грандиозен и завораживает. А ратуша и Староместская площадь, на которой она расположена, это пиршество цвета, форм и чудес. Когда ее часы начинают представление, ну просто перестаешь быть взрослым, чувствуешь себя ребенком, попавшим в сказку, то ли в какой-то оживший музыкальный магазин там с куклами и прочими чудесами. В общем, совершенно забываешь и про свою солидность, и про свой культурный бэкграунд, и все такое прочее. А вот в Париже произошло неожиданное. Честно говоря, я не собиралась подниматься на Эйфелеву башню. Собственно говоря, меня уговорили, ну, входит в экскурсию, и почему бы и не подняться. Про то, как мы к ней приближались и нарастало вот это вот чудесное ощущение, я уже упомянула. Но самое интересное произошло, когда мы поднялись на нее наверх. Несмотря на ужасный скачками движущийся лифт, когда оказываешься на смотровой площадке, да еще если это происходит вечером, когда под тобой Париж начинает зажигать огни и раскидывается вот весь у подножия этой башни, я впервые, наверное, в жизни ощутила какое-то немотивированное счастье, состояние эйфории, для которого, казалось бы, нет причины. Ну да, ну наверху, вот смотрю на город с его огоньками, казалось бы, да, сколько больших впечатлений, сильных, ярких, культурных было до этого. А тем не менее, вот это действительно захватывает дух, и испытываешь необъяснимый и от этого еще более впечатляющий восторг. Вот, наверное, ну, хватит о достопримечательностях, потому что рассказывать-то можно о многом. Это вот именно то, что, может быть, больше всего врезалось в память, и вот прошло уже более 15 лет, а оно помнится. Перейдем к пятому вопросу. Ага, вот он на родной почве. Расскажите, пожалуйста, как были написаны стихи о Сунукуле, посвященные ему. Была ли это моментальная фиксация на бумаге или поэзия постфактум? Ну, для тех, кто вдруг, может быть, не знает, Сунукуль – это прекрасное озеро в Челябинской области, на котором расположена база отдыха «Наука» нашего университета, и где я провожу каждое лето 2 недели, и которому у меня посвящено наибольшее, наверное, количество стихов и даже поэм. А написаны они были по-разному. Все-таки большинство произведений пишется не сразу. Для того, чтобы за них сесть, впечатления должны как-то утрястись, осесть, остаться в воспоминаниях и навести на какие-то новые мысли. Но одну поэму, или, как я ее называю, июльские вариации под названием «Стрижи», я писала там. Я просто выходила на улицу, если это можно так назвать, то есть выходила из корпуса, смотрела в небо на парящих стрижей, на вот это все разнотравье, каким-то образом это ассоциировалось с серьезными, волновавшими меня в ту пору вопросами и переживаниями. И это произведение родилось буквально вот в такт шагам. Оно рождалось кусочками несколько дней подряд. Я не записывала это во время этой прогулки, но то, что оставалось в голове, ну, значит, раз осталось, значит, это стоящее, значит, это нужно. Вот я приходила, записывала и уже потом работала над этими записями, и так получился цикл «Стрижи». Кроме этого, у меня есть еще поэма «У озера», которая так и посвящена большому и малому сунукулям, которые когда-то соединялись протокой, она со временем высохла, но в стихах у меня осталась. Поэтому можно сказать, что в основном это, конечно, поэзия постфактум с моментальной фиксацией картинки, а осмысление приходит потом. Шестой вопрос. Какое пространство, какую культуру вы бы хотели поэтически отрефлексировать в будущем? Я вообще никогда не ставлю такой задачи. Вот я сейчас поеду куда-то, а потом это все отрефлексирую. У меня получается наоборот. Мне хочется куда-то поехать. Я могу поехать на 3 дня, как я ездила, например, в Питер или в Армению, или вот совсем недавно в Среднюю Азию, Ташкент, Самарканд, Бухара. И просто наслаждалась вот этим пиршеством красок, орнаментов, цвета. Это я про Узбекистан. В Питере я, можно сказать, поехала специально, чтобы попасть на балет Бориса Эйфмана. Я не могу сказать, что вот я сейчас сяду и начну писать по мотивам своих поездок какие-то поэтические произведения. Нет. Они могут вызревать в голове, даже не то, что вызревать, а когда-нибудь какой-нибудь толчок наведет меня на желание написать что-то новое, и вдруг в эту ткань вплетутся полученные впечатления, образы, они осмыслятся, они свяжутся с реальностью сегодняшнего дня и неожиданно породят какие-то другие метафоры, какие-то неожиданно открывшиеся смыслы. То есть вот неожиданность в этом здесь ключевое слово, потому что когда, как и по какому поводу сработает вот этот стимул, этот мотив, это совершенно непредсказуемо. Это потом идет работа, долгая, мучительная, серьезная работа со словом, потому что слова должны стоять единственно правильным образом в стихах. Это очень серьезно, иначе это не работает. Но само по себе путешествие не является толчком, а является такой записной книжкой, в которую, может быть, ты когда-нибудь заглянешь и вспомнишь. Последний вопрос, рубрика «Советы». Какие бы туристические советы я могла дать людям, отправляющимся в путешествие впервые? Начнем с того, что я вообще стараюсь никогда никому не давать советы, потому что это верный способ стать виноватой. Вот вы посоветовали, а получилось вот так. Поэтому я могу сказать только о том, чем я руководствуюсь, когда собираюсь в какую-то поездку. Может быть, это кому-то пригодится. И первое, подумайте, зачем вы хотите туда ехать. за какими впечатлениями? Что для вас важно? Увидеть картинку, узнать что-то новое, соединить это все, создать какой-то общий образ или посетить что-то конкретное. Обязательно я составляю маршрут. Я для себя заранее готовлю, что я хотела бы увидеть. Пусть я увижу не все. Может быть, наоборот, я не включу в этот маршрут то, что мне попадется или мне порекомендуют уже в процессе. Но, тем не менее, общее направление и какие-то вот значимые точки для меня отмечены, и я обязательно соберу о них информацию, чтобы на месте не отвлекаться на нее, на эту самую информацию, а просто расслабиться, получить удовольствие от вида, насладиться им в полной мере, а уже потом соотнести с тем, что я об этом знаю и, или, может быть, узнала в процессе поездки. И еще, наверное, самое главное – это уметь радоваться тому, что ты видишь, уметь находить что-то неожиданное, интересное, необычное. Я уже говорила, что необычное может быть просто в траве или в листве, или в небе. Форма облака может быть необычной, вам захочется ее сфотографировать, а потом на нее смотреть и вспоминать или показать кому-то, кто поймет, что вы увидели, и увидит тоже. Вот. Ну, при таком, может быть, подготовительном моменте путешествие будет интересным. А если вы еще, набегавшись за день, вечером можете сесть и что-то записать из того, что видели, то тогда это еще и сохранится. Ну и, конечно, фотографии. Фотографии – это запечатленные образы, они будут греть вас очень долго. Ну а так, вот приближается лето, будем путешествовать. Я поеду на Сунукуль, а вы, может быть, куда-нибудь еще.